Глава 11. Фикх приоритетов в идеях современных реформаторов. Обращаясь к деятельности многих современных реформаторов, мы увидим, что практически каждый из них на какую-то из сторон жизни обращал больше внимания, чем на другие, и, соответственно, прикладывал больше усилий для реформы именно в этой сфере. Причиной тому является в первую очередь понимание самим человеком сути и роли религии, а также недостатки в обществе, которые он видит, и пути их решения. Имам Ибн Абдул-Ваххаб. Главным приоритетом в деятельности этого имама были вопросы веры, акида. Имам прикладывал максимум усилий для защиты от таухида, единобожия, от различных ошибок. С этой целью им было написано множество книг и посланий, освещавших данную тему и предлагавших некоторые пути решения возникших проблем. Джамалуддин аль-Афгани. Своей главной задачей он видел пробуждение мусульман и освобождение исламских земель от колонизации. В этом ученый усматривал корень проблем, сложившихся в обществе, которые мешают его объединению и возрождению. Для пропаганды своих идей аль-Афгани издавал журнал «Аль-Урвату аль-Вуска». Имам Хасан аль-Банна. Первое, о чем проявлял заботу имам, это понимание ислама мусульманами как всеобъемлющего закона жизни. Он приложил множество усилий для того, чтобы укрепить в сознании исламского общества понимание того, что политика – это неотъемлемая часть религии, и что борьба за свободу – одна из обязанностей мусульманина. Также его усилия были направлены на формирование нового поколения мусульман, обладающего полноценной верой и глубоким пониманием религии. Имам стремился воспитать такое поколение, которое жило бы исламом и работало бы ради ислама. Поколение, которое на этом пути объединяло бы, а не разъединяло, сплачивало бы, а не сеяло рознь. Поэтому имам сторонился вопросов, которые могли бы разобщить ряды мусульман, посеять рознь и разделить их на множество враждующих друг с другом группировок. В своих мемуарах имам приводит один пример, ярко иллюстрирующий его понимание необходимости объединения исламской общины на основополагающих принципах акиды, веры, фикха, законоположений шариата, и нравственности, сторонясь при этом разногласий во второстепенных вопросах, которые никогда не закончатся. Имам писал следующее. «В свое время я преподавал в небольшой мечети в Александрии. Там собиралась небольшая группа студентов, изучавших некоторые положения религии. В этой небольшой группе царил дух единства и братства. В скором времени весть об этом собрании разнеслась по округе, и на этот урок стало приходить множество новых людей. Среди этих людей были и такие, которые во всем выискивали проблемы, разногласия и стремились к спорам по неважным вопросам. В один из вечеров я почувствовал, что атмосфера на уроке поменялась, и заметил, что люди отдалились друг от друга. И не успел я начать свой урок, как один из присутствовавших задал мне вопрос: «О, шейх, каково твое мнение о тавассуле?» Я ему ответил: «Дорогой брат, возможно, ты хочешь спросить меня не только об этом. Наверное, ты хочешь спросить меня и о ряде других вопросов». И я стал перечислять ему множество вопросов, по которым у ученых есть разные мнения и которые разделили единство исламской общины. Человек ответил: «Да, я хочу знать твое мнение по всем этим вопросам». Затем я сказал собравшимся: «Подобными вопросами люди стремятся определить, к какой группе или партии относится тот или иной шейх. Но эти знания не принесут вам никакой пользы. Мы уже 8 лет, имеется в виду после распада халифата, прожили в атмосфере смуты, и этого должно быть достаточно. Ученые расходятся во мнениях по этим вопросам уже не одну сотню лет. Всевышний Аллах доволен нашим единством и гневается от нашего разобщения. И я прошу вас оставить сейчас эти вопросы и приложить усилия для изучения основ религии, ее принципов и воплощения этого в жизнь. И когда наши души очистятся, мы все вместе изучим эти вопросы, но уже в атмосфере любви и братства. Мы должны стремиться к познанию истины, а не к победе мнения. Затем я привел им практический пример. Я спросил их, кто из вас следует ханафитскому мазхабу? Ко мне вышел человек. Затем я спросил, а кто из вас следует шафиитскому мазхабу? Ко мне вышел еще один человек. Я спросил первого, как ты поступаешь при чтении суры Аль-Фатиха за имамом? Он ответил, я молчу. Затем я спросил второго, а ты? Я читаю ее, потому что это необходимо. Я спросил его, а что ты скажешь о молитве своего брата? Он ответил, она недействительна, он не выполнил одну из основ молитвы. Тогда я обратился с подобным же вопросом к первому, и он ответил следующее. Чтение Корана за имамом очень нежелательно, и он потерял большое благо от своей молитвы. Затем я спросил их обоих, будете ли вы упрекать друг друга и ругаться из-за подобного совершения молитвы? Они ответили «нет». Я задал этот же вопрос собравшимся и услышал тот же самый ответ «нет». Тогда я сказал «уважаемые братья, вы промолчите и не упрекнете другого в данном вопросе, а ведь дело, по вашему мнению, касается действительности молитвы вообще». Но не промолчите в менее важном вопросе, следует ли молящемуся читать «О Аллах, благослови Мухаммада» или же «О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада». После такого практического примера собравшиеся стали осознавать, что религия Аллаха намного шире, чем частные разногласия по незначительным второстепенным вопросам. Мухаммад Аль-Мубарак. Современный сирийский мыслитель, уделявший большое внимание в своих трудах понятию о приоритетах. В своей книге «Борьба идеологии между исламом и Западом» он пишет о гармонии ислама и говорит следующее. «Наряду с единством мусульман есть еще один не менее важный вопрос – соблюдение гармонии, установленной Всевышним Аллахом между различными сферами жизни и ее ценностями». Деньги, наслаждение, работа, знание, разум, сила, поклонение, братство, родство и такое прочее – все это ценности жизни, для которых ислам отвел определенные места, которые они не должны превышать. Искажение этой гармонии и пропорциональности – это есть искажение ислама. Если мы представим жизнь как своеобразную шкалу, то увидим, что ислам отводит на этой шкале по несколько делений поклонению, заработку, расходованию средств, жизненным наслаждениям, джихаду и так далее. И если мы изменим что-либо в установленных пропорциях, то получим религию, отличающуюся от ниспосланной Всевышним Аллахом. Например, сегодня добропорядочным мусульманином считается тот человек, кто ограничился в своей религии только своими индивидуальными обязанностями, уединился в мечети и не выходит за рамки этого. Эта картина в корне противоречит тому образу жизни, который вел пророк и его сподвижники. Исламские ученые уже в ранние века обратили внимание на необходимость соблюдения приоритетов и разделили обязанности мусульманина по степени важности. Также они классифицировали и запреты. Например, грех солдата, дезертировавшего с поля боя, несравним с грехом, употреблявшего спиртное или свинину. Грех первого намного серьезнее и опаснее по последствиям, хотя и первое, и второе является запретным. Исходя из этого, мы видим ошибку тех людей, стремящихся к решению проблем, имеющих значение для мусульманской общины, но в то же самое время пренебрегает решением жизненно важных на данный момент вопросов. Сегодня исламская община страдает от двух очень опасных болезней – колонизации и безбожия. Обе эти болезни угрожают искоренить мусульман и исламскую религию в правильном ее понимании. Они стремятся явно или скрыто захватить исламские земли и исказить правильное понимание религии и ее роли в жизни и сознании не только рядового мусульманина, но и в сознании ученых. Так можно ли в такой обстановке делить мусульман на группы, спорящие друг с другом из-за вопроса, сколько ракаатов должно быть в молитве Таравих, 8 или 20? Я не говорю о том, что нам не следует касаться этих вопросов вообще. Мы должны их изучать, но целью нашего изучения должно быть познание истины, А если эти вопросы приведут к смуте, то мы должны их оставить, поскольку в данной ситуации от их знания вреда будет больше, чем от незнания. Сегодня мы живем в такое время, когда нам ни в коем случае нельзя распыляться на мелочные вопросы и отходить от глобальных проблем, касающихся самого существования исламской общины как таковой. Шейх Мухаммад Аль-Газали. Еще одним ученым, проявляющим всестороннее внимание к фикху приоритетов, был шейх Мухаммад Аль-Газали. В своих трудах, в особенности последних, он очень часто касается этой темы. Все это было результатом его многолетнего опыта общения с людьми, посвятившими себя исламской деятельности и призыву. Но они, к большому сожалению, перевернули все с ног на голову. Наглядно это можно представить в виде перевернутого дерева. Они превратили второстепенное в основу и акцентировали все свое внимание на этом второстепенном. Я приведу лишь один из примеров, характеризующих глубину понимания религии этим ученым и степень его внимания к фикху приоритетов. В своей книге «Исламский призыв на пороге 15-го столетия», говоря о причинах упадка исламской цивилизации, Аль-Газали пишет: «Вера включает в себя более 70 ответвлений. Все эти составные элементы отличаются друг от друга по степени важности, и у каждого из них есть свое определенное место в общей картине ислама. Сеть, которую формируют составные элементы веры, подобна структуре управления каким-нибудь министерством или организацией, где есть директор, заместители, помощники, служащие, отдел сбыта, снабжения, производства и между ними средства коммуникации. Составные элементы веры представляют собой машину, имеющую определенную форму: колеса, двигатель, бензин, освещение, и каждый элемент имеет определенную функцию. У некоторых людей получается так, что какая-то часть ислама приобретает вес за счет других его частей и при этом угнетает их. Этих людей можно сравнить с организмом, пораженным раком. Клетки, зараженные этим недугом, поражают другие и расширяются за их счет, в конечном итоге приводя организм к гибели. Поверхностное и однобокое понимание ислама также приведет организм исламского общества к гибели. Одними из первых, кого поразила эта болезнь, поверхностное понимание религии, были хариджиты. Если человек верит в какую-то идею, то она захватывает каждую клеточку его разума. Однажды меня встретил один человек и спросил, верю ли я в чудеса, карамат, какого-то шейха Аулия. Я ему ответил, что ничего не читал об этом человеке. Тогда он мне посоветовал книгу, рассказывающую о нем. Через некоторое время мы встретились вновь, и он спросил, прочитал ли я книгу и каково мое мнение. И когда я ему ответил, что у меня не было времени, он удивленно воскликнул: «Как?» Я сказал ему: «Если я умру, так и не узнав о твоем шейхе, то ведь Аллах меня не будет об этом спрашивать». Тогда этот человек ушел и стал всем рассказывать, что я не верю в чудеса шейха. Однажды я встретил еще одного человека, и он спросил меня о музыке. Я ему ответил, если она возбуждает религиозные чувства и поднимает дух, то в ней нет ничего страшного. А если она расслабляет, побуждает к ленности и возбуждает похоть, то ее нельзя слушать. Этот человек ушел и стал говорить всем, что я разрешаю запретное. Разумом обоих этих людей овладела определенная идея, и они восприняли ее как саму суть религии и судили о людях в зависимости от их отношения к данным вопросам. Исламская деятельность страдает от людей с большой активностью, но поверхностным пониманием религии. Они больше портят, чем приносят пользы. Какую пользу получит Европа от мусульманина, который носит белую арабскую одежду, сидит на полу, ест руками и демонстративно их облизывает? И это, с их точки зрения, руководство пророка и его сунна по приему пищи. С этого они начинают призывать людей к религии и таким образом знакомят с ней европейское общество. Но является ли это действительно этикой ислама в приеме пищи? У многих людей представление об исламе ограничено четырьмя вопросами – борода, никаб, покрывание лица женщинами, дозволены или недозволены фотография и музыка. Я не хочу выносить какого-либо решения. Я лишь хочу того, чтобы мусульманин не придавал излишнего внимания тем вещам, которые на самом деле такого внимания не заслуживают. Мы не должны второстепенные вопросы возводить в ранг жизненно важных проблем исламского общества. Мы не должны драться друг с другом из-за этих вопросов. Я надеюсь, что эта книга была полезна современному мусульманину и положит начало подобным работам. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достается то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам. Прости нас и помилуй. Ты наш покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми».